Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой слушатель мог поставить нам вопрос атеиста. Если вы сами атеист, очень хорошо, мы очень любим атеистов, добро пожаловать. А если вы сами не атеист, ну вот вам попался вопрос атеиста, вы не находите у него ответа, то тоже добро пожаловать, и давайте мы над этим вопросом вместе подумаем. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставить вопрос на нашем сайте teos.fm. Можно присылать вопросы, оставляя комментарии в наших социальных сетях. Можно отправлять вопросы мне напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И добро пожаловать с вашими вопросами. Давайте мы поговорим о том, что важно. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Если вы хотите нас поддержать, то вы должны помнить, что благодаря вам мы, собственно, вот выходим. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике teos.fm, и там будет внизу, набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которая на вас выпадет, она будет вести на страничку моей передачи, и там вы увидите, как можно поддержать ее дальнейшую работу. Так, вот уже у нас есть вопросы. Мог ли существовать Хамас в мире без религии? Сколько угодно, понимаете? Наиболее разрушительные экстремистские движения вообще в истории, они не имели отношения к религии. И национал-социалисты, и коммунисты, они как раз говорили о своей научности, они были религиозные. Знаете, я недавно писал статью «Биология после Холокоста», она сейчас лежит на «Звуке веры», «Биология после Холокоста». И я анализировал литературу по национал-социализму, и вот это не было религиозное, это не было даже оккультное движение, хотя часто подчеркивают такое оккультные корни нацизма. Ну, там Гиммлер был вот на всем этом повернут. Он был действительно такой оккультист и неоязычник. Но в целом национал-социалистическая идеология была биологической. Там лежат в переводе на английский фрагменты из нацистских учебников по биологии. И там вся эта идеология, она подается именно как расово-биологическая. То есть вот она носила научный характер, и на тот момент это была наука. То есть на тот момент существовал широкий научный консенсус, что человеческие расы не равны. Причем консенсус вообще не только в Германии, в англоязычном мире тоже. Это было что-то такое само собой разумеющееся. Евгеника была повсеместной практикой. То есть вот национал-социализм – это научное движение. Коммунизм я еще застал. И коммунизм, он постоянно о себе говорил как движение научном. Что это научное мировоззрение. Ну, естественно, коммунизм был решительно антирелигиозным. Масса экстремистских движений носили чисто атеистический характер, и даже это подчеркивали. Красные кхмеры, например. То есть, конечно же, экстремистские политические движения могут выступать хоть под религиозными, хоть под атеистическими лозунгами, как вам будет угодно. Это уже момент-то вторичный. То есть, есть конфликт, под него подтягивается идеология. Идеология, она может носить религиозный, может носить атеистический характер. Поэтому говорить о том, что в мире без религии не было бы экстремизма, большинство экстремизма, он вообще никак не связан с религией. То, что называется религиозным экстремизмом, это подтягивание религии под уже существующую борьбу, под уже существующий конфликт. То есть религия используется в качестве инструмента пропаганды в конфликте, который существует по другим причинам. Это, кстати, бросается в глаза очень часто. То есть на самом деле разборки, они же возникают по причинам национального, территориального, экономического характера, а потом уже пропаганда употребляет религиозные какие-то лозунги, если их можно употребить в данном контексте, для того, чтобы там мотивировать воинов. Это обычное явление. Но бывают и были наиболее разрушительные экстремистские движения, они были как раз совершенно нерелигиозны, они носили такой квазинаучный характер. Но это мы сейчас говорим квазинаучный, на тот момент люди верили, что это настоящая наука и есть. Я почитал про практику стерилизации неполноценных в Третьем Рейхе, и эту практику активно продвигал ученый, я сейчас не вылить его из головы, в общем, немецкий ученый швейцарского происхождения, который считал, что большинство душевных болезней имеет наследственную природу. То есть, если вы страдаете депрессией, вас надо стерилизовать, потому что ваши дети тоже будут страдать депрессией, и ну, на что нам такая печаль? А вот если вас вовремя стерилизовать, то, соответственно, эта плохая наследственность пресечется, и ну, шизофрения то же самое, такого же было мнения. То есть, там стерилизовали массу народов, в том числе самых, что ни на есть, немецких немцев, для того, чтобы улучшить породу. И это считалось научной практикой. То есть тут люди используют в своих злых целях хоть религию, хоть науку, хоть что угодно еще. В 20 веке использовали науку. До этого могли использовать религию. Где-то, где религия пользуется влиянием, там будут выдвигать религиозные лозунги. Где не пользуются, там будут выдвигать научные. Тут проблема даже не в науке или религии, проблема в том, что человеческое сердце лукаво и крайне испорченное. Поэтому злые люди, они все что угодно подтянут для того, чтобы использовать в своих злых целях. Тут, понимаете, есть же два взгляда на человеческую проблему. То, что человек поврежден первородным грехом, как верят христиане, или что человек поврежден чем-то внешним, надо переустроить общество, и человек изменится к лучшему. И вот второй взгляд, он постоянно порождает разные утопии. Социальные, научные. И люди пытаются что-то переделать. И поэтому все выходит намного хуже. Так. Не являются ли нынешние события, в Израиле свидетельством приближающегося конца света? Вы знаете, трудно сказать. Так, трудно сказать, потому что всегда опасно впадать в такую эсхатологическую панику, что вот конец света, вот побежали прятаться, давайте в пещеры, уже антихрист сейчас придет. Мы не знаем точно, когда будет конец света. Христос говорит о дне же том и часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сына, а только отец. Поэтому мы не знаем, когда будет конец света, но мы знаем, что этот свет, этот мир, он в принципе приходящий, он в принципе ненадолго, и мы здесь ненадолго. То есть этот мир не является вечным. И для Нового Завета характерно такое острое осознание, что проходит образ мира сего, что этот мир греха, этот мир обмана, неправды, насилия, он не вечен, и мы в этом мире не свои, мы принадлежим другому миру, мы принадлежим царству Господа нашего Иисуса Христа. Когда именно совершится возвращение Господа, страшный суд, мы не знаем. Мы знаем, что непременно совершится, и что мы при этом событии будем присутствовать, потому что человеческая жизнь, она не прекращается на момент физической смерти. Просто мы переходим в другое состояние, и там мы ожидаем дальнейших событий. То есть, конечно, Господь вернется, мы это застанем, а вот когда вернется, мы этого не знаем заранее. Тут в истории было множество попыток гадать и предсказывать конец света, и все они провалились, и лучше нам тут проявлять такую определенную сдержанность в этом вопросе. Давайте мы не будем фантазировать. Скажите, пожалуйста, как объяснить людям, ссылаясь на Слово Божие, что душа человека уходит к Господу, а не переселяется, например, в любимую собаку, как считает одна верующая православная женщина? Ну, вы знаете, может, это очень хорошая, добрая во всех отношениях замечательная женщина, но назвать ее православной невозможно, потому что православная церковь имеет совершенно определенное учение об смерти, и никаких переселений в собаку быть не может. Священное Писание нам открывает, что смерть есть отделение души от тела. Например, мы читаем у апостола Павла: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». То есть он может выйти из тела и водвориться у Господа. И именно такая его судьба и ожидает, что он выйдет из тела и водворится у Господа. Или он говорит, что «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». То есть апостол Павел видит перед собой такую перспективу, что он умрет, и он будет со Христом, он покинет тело, и он будет со Христом, он никуда не переселится, и само понятие переселения души, оно абсурдное достаточно, но вот он никуда не переселится, а будет именно со Христом, или Господь вернется, и мы всегда с Господом будем. Ну и наше посмертие, как его описывает Библия, оно имеет как бы два этапа для большинства людей, для тех, кто не застанет возвращение Господа во плоти. Мы выйдем из тела на первом этапе, когда мы умрем, и если мы пребываем в вере, если мы пребываем в вере, то мы водворимся у Господа. И мы будем какое-то время пребывать вне тела, а потом нас Господь всех воскресит, мы воссоединимся с нашими восстановленными телами и войдем в жизнь будущего века. Эти тела будут, как нам Писание обещает, и подробно о воскресении мертвых пишет апостол Павел, например, в 15 главе послания к Коринфянам, он пишет, что мы воскреснем в нетленных телах, то есть телах, которые будут не подвержены болезни или страданию, или разрушению. Они будут пронизаны Божьей славой, они будут немыслимо прекрасны и бессмертны. И вот нам Писание обещает не то, что мы там будем переселяться из тела в тело, а мы воскреснем из мертвых. Ну и кроме того, никакого переселения душ-то именно в смысле переселения личности-то не существует. Мы могли бы говорить о переселении души, если бы собака возговорила человеческим голосом, там, сказала «Здравствуйте, я ваша тетя». Там, значит, она сохраняла бы воспоминания, она сохраняла бы характер там, тети. Вот, мы могли бы тогда говорить о том, что имело место переселение души. А так что имеет место? Человек умер, и родился какой-то другой человек, у которого другие воспоминания, другая личная история, другой характер. Что же тогда переселилось? Что общего между вот умершим и его предполагаемым реинкарнантом? Ну, тем более там в собаку. Собака не обладает разумом, не обладает сознанием, не обладает членораздельной речью. Вы не сможете никак нельзя считать продолжением чьей бы то ни было человеческой жизни. Но Священное Писание реинкарнацию, конечно, недвусмысленно отвергает. И я об этом писал подробно. Знаете, есть статья «Почему мы не верим в реинкарнацию?». она лежит на Азбуке Веры, и там, собственно, я подробно рассматриваю эту аргументацию. Вот. Но если говорить от Писания, то вот апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Не говорит, я вот желаю разрешиться и реинкарнироваться в священную кору. И Христос говорит разбойнику на кресте, ныне же будешь со мною в раю. Он не говорит там, ныне же ты реинкарнируешься, не знаю, где-нибудь, опять же, в священную корову. Нет, после смерти добрые богочестивые люди, которые пребывали во Христе, они будут со Христом. Они отходят к Господу, и там они ожидают общего воскресения. Еще хотелось бы узнать ваше мнение о молитве за умерших на основании того, что у Бога все живы, спрашивает Ирина. Я всегда молюсь за умерших. Вот я сегодня утром молился, потому что действительно жизнь человека продолжается после его физической кончины, и молитва за умерших – это естественное проявление нашей любви, нашей привязанности к усопшим, нашей веры в то, что они живы у Господа. Поэтому, да, я каждый день за умерших молюсь, за своих близких, за всех новоприставленных. И как раз я считаю это очень естественной вещью. Было бы как-то странно за них не молиться. Мы молимся за наших близких, когда они с нами здесь. Вот мы их физически видим. Ну, естественно, продолжать за них молиться, если мы исходим из того, что они продолжают свое существование, они есть дальше, они не исчезли, не аннигилировались. Конечно, естественно, совершенно за них молиться. Я думаю, нужно было бы сделать какое-то усилие для того, чтобы этого не делать, потому что это очень такой естественный порыв. Чем вера отличается от фанатизма? Ну, понимаете, фанатизм – это черта характера, вера – это определенные убеждения. И я знал фанатичных людей, причем разных. Это не единственный случай, когда человек перепрыгивал из фанатичного православия в фанатичный яговизм или в фанатичный ислам или в фанатичный атеизм, оставаясь при этом одинаково фанатичным. Люди меняют религии, люди меняют убеждения, люди меняют национальности, как человек себя отождествляет, люди меняют гражданство, политические пристрастия, но при этом константой остается вот эта их фанатичная оголтелость, которая от конкретных убеждений не зависит. То есть люди иногда думают, что фанатизм – это такая жесткая приверженность какой-то системе убеждений. Это не так. Фанатик систему убеждений может поменять на противоположную просто щелчком. Я такие вещи наблюдал. Я наблюдал, там, что человек был очень жестким таким православным фундаменталистом, вообще таким вот, знаете, в дым из ушей, там, ну вот, очень-очень-очень суровым товарищем, а потом щелк и сделался яростным атеистом. Причем черты характера, вот эта непримиримость, вот эта ярость, вот эта такая жесткость, она осталась вот в том же совершенно виде, но при этом он теперь сделался атеистом. То есть вера – это приверженность определенной системе взглядов, а фанатизм – это, ну, просто вот такая черта характера, когда человек просто агрессивный, конфликтный и гордый, по правде сказать. Это проблема в очень высокой степени гордыни. Поэтому за фанатизм часто стоит просто определенный дефект характера, отсутствие смирения, когда человек считает, что можно, что он тут имеет там, право имеющее. Там. Ходит некто православный, говорит, теперь я главный, но он точно так же может говорить, теперь я главный, ссылаясь на любое другое мировоззрение. И это не вопрос религии как таковой, это скорее вопрос вот, ну, определенных дефектов характера. Это, собственно, гордыни прежде всего. Если все религиозные переживания можно объяснить на уровне химии мозга, остается ли пространство для духовности? Конечно, остается. Даже если объяснять что-то на уровне химии мозга. Нет ничего неправильного в том, чтобы объяснять что-то на уровне химии мозга. Знаете, куча роликов лежит в Ютубе, где, значит, люди объясняют, что теперь вся сила в дофамине. А вот в кортизоле, значит, от кортизола человек бывает зол. И поэтому нужно ему как-то, значит, избегать этого самого кортизола. Ну, и там как-то люди расписывают, ну, там слишком много дофамина искать, тоже как нехорошо. Но они, значит, все обсуждают в терминах химии мозга. И я даже не скажу, что это чисто пустое, потому что, ну, мы существа духовно-телесные, у нас есть наша телесная сторона, и у нас есть, конечно, мозг, в мозге есть химия, но это, как вам сказать, это как объяснять картину красками. Вот есть картина, она написана масляными красками, какой-то художественный шедевр, но в этом шедевре там использованы какие-то красители. Важно ли это знать? Ну, конечно, важно, потому что это важно для того, чтобы эту картину сохранить. Это важно для того, чтобы знать, в каких условиях ее надо содержать, чтобы она не разрушилась. То есть это имеет свое значение, это, конечно, важно и интересно, но это не говорит нам о содержании картины. Мы не можем свести картину к краскам, которыми она написана. Вот человеческую душу нельзя свести к мозгу, в принципе. И нельзя свести к химии мозга. И переживания, духовные переживания нельзя свести к химии мозга. Понимаете, тут попытка свести человеческий опыт к химии, она сама себя губит из-за того, что... Ведь тогда опыт нашего оппонента, атеиста, он тоже сводится к химии мозга. И его собственные рассуждения сводятся к химии мозга. И оказывается, что его собственным взглядам нельзя доверять, потому что они тоже сводятся к химии мозга. Поэтому, ну, конечно, химия мозга реальна, и она имеет значение. И это хорошо и правильно, что люди ее изучают. Но... она не исчерпывает человека, она не исчерпывает человеческой личности. Точно так же, как краски, они не... Химия красок, она важна, она интересна, но она ничего нам не говорит о содержании картины. Раньше люди верили в бесов, но теперь мы знаем, что средство, да, хорошим средством голосов в голове являются таблетки. Не опровергает ли это евангельские рассказы о бесах? Нет, я так не думаю. Евангельские рассказы, например, разграничивают болезнь беснования, что он исцелил многих больных, многих бесов изгнал. Уже в античном мире знали, что болезнь беснования не одно и то же. Человек может страдать душевным расстройством, и это не предполагает беснование. Может накладываться одно на другое. А вообще о явлении, таком явлении, как беснование, можно узнать у массы есть роликов. В Ютубе лежит католические экзорцисты, там есть у них, это дело все поставлено, знаете, с такой чисто латинской организованностью, поскольку рост случаев одержимости из-за того, что народ увлекся оккультизмом, и оккультизм, он приводит к одержимости. Там, ну, вот ситуация особенно, когда, там, не знаю, девушка решает отомстить своему бывшему, и она ищет, как навести на него оккультное проклятие. Ну, проклятие она на него наводит, но потом она сама не очень этому рада, потому что это открывает в ее жизнь путь бесам. И... я смотрел, как люди, собственно, рассказывают, там, забыл, как его зовут, ну, легко найти, то есть священник-экзорцист католический, его на это дело поставил епископ, он как бы уполномочен, он подчеркивает, что это делается все в послушании церкви, он не мог бы это делать без благословения епископа, вообще это не спорт, это дело серьезное. это может делать только тот, кто на это поставлен церковью. Но вот он говорит так, что его первая задача – это отсеять, собственно, душевные болезни. И душевные болезни, и людей, как-то ищущих внимание, которые притворяются, им хочется показаться значительными, им хочется поиграть на публику. Вот отсеять всех людей, которые нуждаются в помощи другого рода, он видит своей первой задачей. Он говорит, что большинство случаев предполагаемой одержимости – это душевное расстройство, это истерия, это еще что-то, что можно объяснить иначе. Но он пишет о том, что говорит, вернее, о том, что бывают, были в его практике случаи реальной совершенно одержимости, и их легко опознать по некоторым признакам, что человек, во-первых, проявляет сверхъестественное знание, в частности, знание языков. То есть, если человек говорит на языке, которого не знает в обычном состоянии, если человек обладает знанием о каких-то вещах, что он в обычном случае не знает. Ну, например, там входит кто-то, кого он первый раз видит, и этот человек говорит, а ты вот, ты пришел тут, значит, молиться, а ты вот, там, не знаю, по порносайтам лазил вчера вечером. И оказывается, что он это знает, и у него нет возможности это знать естественным путем, и это признак одержимости. Третий признак – это когда человек проявляет какую-то сверхъестественную силу, там старушка Божий одуванчик всех разбрасывает. И четвертый признак – это человек опознает, например, святую воду или святые дары. Вот священник несет святые дары, чтобы причастить больного, и он несет это так, что это не видно, а человек это опознает, и его начинает корежить. Или он может отличить святую воду от обычной воды. Вот эти проявления указывают на одержимость. То есть это, в принципе, опознать можно. Но многие очень случаи... Первое, что делает экзорцист, это удостоверяется, что это не душевная болезнь, потому что он подчеркивает, что не надо ни в коем случае пытаться изгонять беса из человека, которому нужна психиатрическая помощь, что это может человеку навредить, и поэтому надо прежде всего действовать согласно разработанному протоколу. У них есть такой, знаете, последовательность действий, которые экзорцист должен предпринять. И прежде всего он должен удостовериться, что это не психиатрический случай, у него с ним вместе работает психиатр, который исследует, эту ситуацию. То есть, вообще говоря, одержимость реальна. Нельзя сказать, что она очень сильно распространена, но она реальна. Он вообще разделяет на обычную активность дьявола, то есть это искушение, и необычно, то есть одержимости, какие-то другие сверхъестественные явления. Ну и он говорит, кстати, как всего этого избежать, и он говорит, что самое главное – это проводить благочестивую христианскую жизнь, это покаяться в грехах, которые у человека есть, это регулярно молиться, приступать к таинствам. То есть он говорит, что люди иногда бывают даже как-то даже и разочарованы, потому что они думают, что сейчас он им совершит какие-то сообщит средства оккультной обороны, что нужно там, не знаю, черную кошку на кладбище зарезать или еще что-нибудь сделать. Он говорит, нет, вы вот просто покайтесь в грехах, ведите нравственную жизнь, удаляйтесь от зла, регулярно молитесь. Это вас ограждает и защищает от вторжение бесов, а бесы, увы, вполне себе реальны. Правильно ли я вас понимаю, что для того, чтобы понравиться вашему Богу, пишет Ирина, я должна перестать жить с моей девушкой, которую люблю больше всех на свете, мы лесбиянки, начать поддерживать путинский режим, начать верить в библейские легенды, противоречащие здравому смыслу, начать верить в чушь, в смысле превосходства человека над прочими животными, чудеса и так далее. Что значит понравится? В каком смысле вы говорите понравится? Чтобы Бог вас любил, Бог вас любит в любом случае, независимо от вашего поведения. То есть любовь Божия, она вообще на вас простирается, независимо от того, как вы себя ведете. При этом некоторые формы поведения, они отторгают человека от жизни, они человека губят. Вот смотрите, представьте себе молодого человека, наркомана. Я это видел в свое время, была в 90-е годы у нас эпидемия наркомании. Вот молодой человек наркоман, родители отчаянно пытаются ему помочь. Они его очень любят. Они готовы продать квартиру, они готовы делать все, что угодно ради его спасения. Но он может погибнуть, потому что это его выбор. Он может отказаться принимать их помощь, и он может, в принципе, погибнуть. Но любят они его всегда и неизменно. Поэтому любовь Божия на вас простирается всегда и неизменно. Но любой человек может погибнуть, выбирая отворачиваться от этой любви, выбирая отвергать помощь Божию и отказываясь от того, чтобы обратиться к Богу. Если говорить по конкретным пунктам, перестать жить с девушкой, которую люблю больше всех на свете, что вы имеете в виду под любить? Что вы имеете в виду под жить? Я помню, я писал статью «Любовь – это другое» несколько лет назад. Можно набрать в поисковике «Худиев», «Любовь – это другое». Любовь в смысле забота о другом человеке, в смысле забота о его нуждах, забота о его благополучии. Это очень хорошо. Другое дело, что сейчас у нас слово «любовь» заменяется на сексуальный контакт. Вот сексуальный контакт – это зависит от контекста, хорошо или плохо. Любовь хорошо всегда. Поэтому должен ли я перестать заботиться о другом человеке, беспокоиться о его благополучии? Нет, зачем же? Другое дело, что человеческая сексуальность, она имеет свое предназначение. А она предназначена для брака. Человек, который выбирает какой-то другие сексуальные практики, он разрушает свою жизнь, и его поведение не соответствует Божьему замыслу. Это не значит, что Бог его больше не любит. Но это значит, что человек выбирает неправильный путь, который, если на нем как следует упираться, может его погубить. Относительно политического режима, это вообще не имеет отношения к делу, никакого. Вот христианин не должен быть мятежником. Христианин должен платить налоги. Если мы смотрим, как нас наставляет апостол в Писании, то есть мы не являемся мятежниками, мы не являемся смутьянами, мы не являемся революционерами. Что касается там поддержки тех или иных шагов властей, отношения к тем или иным действиям власти, это абсолютно не имеющий отношения к вечному спасению вопрос. Христиане могут иметь различные политические убеждения. К вашему вечному спасению это не относится. Насколько апостол Павел поддерживал режим римского кесаря? Да, он бы, наверное, не очень понял вопрос. Он смотрел на режим римского кесаря просто как на некую наличность, с которой надо иметь дело. И он писал христианам, что вы не должны с этим режимом собачиться, вы не должны устраивать мятежа и смуты, вы должны спокойно уживаться с тем режимом кесаря, который есть, проповедовать Слово Божие, проводить нравственную жизнь. То есть для апостола Павла, для него вообще это было неважно. Понимаете, он, с одной стороны, не созывал людей на митинги против агрессивной внешней и репрессивной внутренней политики римского кесаря. С другой стороны, он не вел пропаганду там, не знаю, в пользу наших славных легионов. Вообще он не этим занимался, его не это в жизни интересовало, не в этом он видел свою миссию. Вот. Поэтому послушание власти Библия действительно проповедует, отказ от мятежа, значит, платить налоги и ни в коем случае не быть мятежниками. Но потому что всякая земная временная власть, она как раз земная и временная. У нас есть миссия в этом мире, она состоит совсем не в том, чтобы революцию устраивать, как, впрочем, и не в том, чтобы там, поддерживать славные легионы Кесаря. Относительно библейских легенд, противоречащих здравому смыслу, вот с этого места, пожалуйста, подробнее, что именно в Библии вы находите противоречащим здравому смыслу. Как вы определяете здравый смысл? Как вы определяете противоречие? Начать верить в чушь, типа превосходство человека над прочими животными, чудеса и так далее. Давайте обсудим вопрос о чудесах. Почему вы считаете чудеса чушью? Что касается превосходства человека над животными, я сильно подозреваю, что вы принадлежите к виду Homo sapiens. Вот я не знаю точно о вас ничего. Может быть, вы не юная лесбиянка, а наоборот, вы пожилой мужчина, который пишет, притворяясь юной лесбиянкой. Ну, в интернете это не видно. Я не знаю ничего про вашу национальность, про вашу, не знаю, ваши настоящие убеждения. Может, вы все меня в заблуждение вводите. Но одно я знаю про вас точно. Ваш биологический вид. Вы же Homo sapiens, правда? Я догадался. Я догадался, что вы принадлежите именно к этому виду. И как пока мне не представят животное, которое не принадлежит человеческому роду, которое будет вступать в переписку, ну, я буду исходить из того, что люди в этом отношении исключительны. В прошлый раз вы в очередной раз соврали, пишет Алексей, сказав, что зоопсихология и этология не говорят об отсутствии качественных отличий человека от прочих видов. Приведу, например, цитату биолога Маркова одной из статей. Исследования подтверждают, что непроходимой пропасти между человеком и животным нет. Ничто человеческое животным не чуждо, а люди отличаются скорее изощренностью ума, чувства поведения. Подобное можно встретить у прочих специалистов Франца де Валя, Конрада Лоренца. То же самое лично говорил и Панчин. Как вы думаете, к чему мне стоит прислушаться? К мнению специалистов или к мнению пропагандиста без образования, которого постоянно ловят на вранье? Ну, вообще-то Марков и Панчин у нас пропагандисты. Я не говорю им это в упрек. Но я как раз к ним отношусь скорее с симпатией и с уважением. Но у людей есть определенная идеологическая картина мира, они ее отстаивают. Поэтому, когда Марков или Панчин, значит, или даже Лоренц начинают рассказывать про отличие человека от прочих видов, ну, ребята, у людей идеология. Идеология, восходящая к Эрнсту нашему Геккелю. Знаете, вот когда как раз писал статью «Биология после Холокоста», я наткнулся на то, что национал-социалистическую идеологию практически под ключ сделал Эрнст Геккель. Там, собственно, нацистам пришлось добавить несколько так, штрихов. А он вообще вот всю расовую теорию сочинил буквально как такой, знаете, как такой, ну, злой гений. И да, его основная идея была то, что человек составляет такой непрерывный континуум с животным, и поэтому он считал, что низшие расы, они ближе к животным, чем, собственно, к германцам. Но сейчас мы знаем, что это, очевидно, не так, что нет такого континуума. Геккель отчасти извинителен, потому что он жил в XIX веке, и в XIX веке был очевидный перепад, чтобы было понятно, что вот, не знаю, немцы-англичане, у них университеты, у них наука, у них цивилизация. Вот ирландцы. Ирландцы, они как-то очень попроще. У них не богато с университетами, это бедные люди, копаются в земле, растят свою картошку, держат свиней в доме. А итальянцы тоже вроде ирландцев. Славяне тоже там где-то еще пониже ирландцев. Чернокожие вообще живут там в каких-то хижинах и какие-то вообще там не сильно ушли от животных. И тогда это казалось чем-то похожим на реальность. Но сейчас мы понимаем, что это не так. Сейчас мы понимаем, что перепад в развитии был связан с социально-экономическими причинами. И вся идея, что человек постепенно выделяется из мира животного, человек постепенно переходит в животное, она сейчас уже не просто устарела, она устарела уже очень давно. Это свежак 19 века. Это то, что было, всерьез можно было обсуждать во времена Геккеля. Во времена Геккеля, значит, могло быть серьезное расхождение между Геккелем и Миклухом Аквайем, считать ли папуасов за полноценных людей. Миклух Аквай считал, что они люди. Геккель считал, что нет. Но сейчас мы понимаем, что нет, все люди – это люди. И между животным и человеком существует не плавный переход через цепочку рас, а перепад. Поэтому, я думаю, что важно нам научиться отличать, собственно, науку, которая что-то действительно может доказать и продемонстрировать, и идеологию. Вы сказали, что в идущей войне Бог не на чьей стороне. Правильно ли я понимаю, что когда бандит нападает на жертву, ваш Бог тоже не на чьей стороне? Понимаете, в любом конфликте, и это очень бросается в глаза, каждый считает себя жертвой и своего оппонента бандитом. Всегда так. Всегда. И в этой ситуации Бог хочет спасти вас от ваших грехов. И чтобы обрести вечное спасение, вы должны подумать о своих грехах. И о том, как мне покаяться перед Богом, как мне исправить мою жизнь, что мне сделать для того, чтобы мне примириться с Богом. Потому что, как вам сказать, у Данте Алигьери в «Божественной комедии» есть эпизод, где они идут по аду с Вергилием и встречают там сцену, где в аду архиепископ Руджери, а граф Уголины вечно грызет ему череп. И история там такая. Это самый архиепископ Руджери в ходе гражданских разборок между гвельфами и гибеллинами, он этого графа Уголина, его сыновей и племянников, посадил в башню, уморил голодом. Ну, он как-то отвертелся, умер от старости, но понятно, что злодей, понятно, за что архиепископ Руджери попал в ад, за что попал в ад Уголина. Вот Уголина, он тут вроде жертва в этой ситуации, его убили, замучили, он невиноватый. А за то, что он питает бесконечную ненависть к этому архиепископу Руджери и не может от него отцепиться. Его жизнь сосредоточена на его враге, которого он ненавидит. И поэтому он с ним в аду. И он мог бы просто отцепиться от этого своего врага и уйти. Но он не может. Он слишком пойман в эту свою бесконечную ненависть. Причем конкретно у Галина есть же основания для этой ненависти. Его мучительно убили с его родственниками. Но вот он от этой ненависти не может отцепиться, и поэтому он в аду. И вот Бог ищет нашего спасения для того, чтобы мы могли спасение обрести. Я должен думать не о том, какие у меня плохие враги. Может, они плохие. Может, они все в ад попадут. Очень может быть. Но чтобы мне туда не попасть вместе с ними, я должен сосредоточиться на том, как мне мою жизнь исправить, как мне быть послушным Богу. Мысленный эксперимент. Возвращайтесь ровно в те же условия, состояние мозга, внешний фактор, поток мыслей. Скажите, с какого бодуна ваше решение могло бы другим? Как-то технически возможно. Конечно, могло бы другим. Но зайдите вы на Яндекс.Маркет. Там люди пишут отзывы о товарах. И часто пишут: «Ой, зря я купил эту дрянь, деньги потратил». А человек отлично отдает себе отчет, что мог бы поступить иначе. И мы всегда, для нас всегда это достаточно очевидно. То есть сопротивление Гитлеру было грехом с точки зрения вашего Бога, да? Вы знаете, аргумент Гитлеру, он является невалидным, на мой взгляд, потому что аргумент Гитлеру, он отрицает любую этику вообще. То есть там «не укради», что и у Гитлера нельзя украсть, «не клевещи», что и Гитлера нельзя обманывать. Не убивай. Что? И Гитлера нельзя убивать там. Не прелюбодействуют. А как же наши славные разведчицы или и подпольщицы, которые совращали там этих гитлеровских офицеров, чтобы выведать секреты? Вы их грешницами объявите? А, ну вот, поскольку аргумент Гитлеру, его можно... А дальше человек говорит, ну, я же нахожусь в той же ситуации, я тут с Гитлером борюсь, и поэтому мне все можно. Там... Я могу воровать, я могу брать, я могу там, что угодно делать, потому что я борюсь с Гитлером. И вот когда человек использует аргумент Гитлеру, это нам ничего не говорит о его врагах, но это говорит нам о том, что он считает себя вправе нарушать любые заповеди, делать вообще все, что угодно, обосновывая это тем, что он противостоит Гитлеру. И вот аргумент Гитлеру, он как раз плох тем, что он не говорит нам ничего о противнике человека. Мы не знаем. Может, он большой злодей. Но это говорит о самом человеке. Это человек, который себе заранее все разрешил. Ну, потому что я же с Гитлером борюсь. Поэтому я как-то не считаю аргумент с Гитлером сколько-нибудь валидным. Как вам сказать? Вот сейчас мы наблюдаем страшную ожесточенную войну, но новый виток на Ближнем Востоке, и каждая из сторон себя оправдывает тем, что у нас очень-очень плохие враги, и поэтому мы можем делать все, что угодно. Вот такого же рода аргумент к Гитлеру. Угу. Как заставить себя поверить? Вы могли бы поверить в то, что Земля квадратная? Так у меня нет оснований верить в то, что Земля квадратная. Мы верим на каких-то основаниях. Вот когда я спрашиваю, как пройти к ближайшему метро, я проявляю веру. Но у меня есть некоторые основания полагаться на то, что этот прохожий, он человек не злонамеренный. Он не пытается меня сбить с толку. Когда я доверяю врачам, принимаю прописанное им лечение, у меня есть основания им доверять. То есть вера, она существует не на пустом месте, и это не вера в что-то заведомо нелепое. Я точно знаю, что Земля не квадратная. А откуда я знаю, что она круглая, кстати? Откуда я знаю, что Земля не плоская, есть целое общество плоской Земли? Откуда я знаю, что все это не заговор, чтобы меня, значит, обмануть, что Земля круглая? Я знаю от других людей, и я этим людям поверил. Откуда я знаю, что Пушкин стрелялся с Дантесом? Из свидетельства других людей, меня при этом не было. Откуда я знаю, что Христос воскрес из мертвых? Я знаю об этом из свидетельства апостолов. И мы совершаем выбор веры и решение поверить постоянно, когда вы... верите каким-то известиям, вы верите врачам, вы верите техническим специалистам, вы именно что совершаете акт веры. Поэтому ничего необычного в предложении поверить апостолам, собственно, нет. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, благодарю вас за вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».